Это оказалось непросто. Акита закоченел, и тело заклинило в цистерне. Наемница содрала с тела одежду вместе с набором разнообразного смертоносного оружия и увязала все это в тугой сверток. Этан, наконец получивший четкое и ясное задание, стряхнул с себя оцепенение и растерянность. Он взвесил тело. Чтобы это не была за безумная история, в которую он вляпался, Афону что-то угрожает. В голове у него постепенно прояснялось, и на место первоначального порыва убежать от наемницы пришло другое, столь же сильное желание — не упускать ее из виду, пока он каким-то образом не узнает всего, что знает она. 81,45 килограмма, отрапортовал он своим самым лучшим, отрывистым, наукообразным тоном, какой он использовал, когда в Северин приезжали с инспекцией очень важные лица. Что теперь? Теперь суньте его в один из этих ящиков и дополните ящерицами до веса. Она взглянула на показания первого ящика. 162 килограмма. Последние сотые доли килограмма она добрала, отхватив чуть меньше полтушки, вытащенным из куртки виброножом. Когда все было готово, она переменила диски с данными и запечатала ящик. «Теперь 81,45 килограмма ящериц в цистерну», — скомандовала она. Вес сошелся, и у них оказалось три ящика и цистерна, как и раньше.
«Вы можете объяснить, что мы делаем», — взмолился Этан. «Сводим довольно трудную задачу к значительно более простой. Теперь вместо уличающего нас контейнера, в коем содержится мертвый планетник, нам надо избавиться всего лишь от 80 с лишним килограммов парализованных ящериц».
«Но мы же не избавились от тела», — возразил Этан. Он бросил взгляд на сверкающую воду. «Вы собираетесь выпустить ящериц обратно?» — с надеждой спросил он. «А они смогут плавать? Они же парализованы».
«Нет-нет-нет!» —
воскликнула Куин. Кажется, это предположение ее шокировало. «Это нарушило бы баланс системы. Она отрегулирована тончайшим образом. Весь смысл наших действий в том, чтобы в компьютерных записях не появилось ничего подозрительного. А что до тела, погодите, увидите».
«Ну что, управились?» — окликнул их техник, когда они выплыли из раздвижных дверей на платформе, нагруженной ящиками и цистерной.
«Да нет, будь оно все неладно», — ответила Куин. «Я уже на полдороге сообразила, что схватила цистерну не того размера. Мне придется вернуться сюда еще раз. Слушай, выпиши мне накладную, и я отвезу за тебя все это хозяйство в утилизацию. Мне все равно туда надо, я собиралась повидаться с Теки».
«А, ну конечно», — просиял техник. «Спасибо».
Он быстро заполнил данные, записал на диск и протянул ей. Командир Куин удалилась насколько возможно быстро.
«Отлично».
Когда они вышли из воздушного шлюза, она ссутулилась. В первый раз Этан заметил у нее признаки усталости. «Заключительный акт я хотела бы пронаблюдать сама». Этан непонимающе посмотрел на нее.
«Мы могли бы просто оставить ящики на месте, чтобы их отправили в утилизацию по обычному расписанию. Но я побоялась, что в последний момент из приюта приезжих придет заказ, и Дейл откроет контейнер, чтобы отгрузить его».
«Заказ на ящериц?» — Этана передернула. Она хихикнула.
«Да, но их продают планетникам, как первосортные свежие лягушачьи лапки. Под этим названием они значатся в ресторанных меню. Ну и, конечно, мы берем за них неплохие деньги».
«А это этично?»
Она пожала плечами.
«Ну мы же должны на чем-то получать прибыль. Снобы заказывают это, и на ящериц все время есть спрос. А станционникам этих рептилий уже и даром не надо, они всем до тошноты надоели. Но биоконтроль отказывается разнообразить биологические виды, обитающие в воздухообменных водорослях. В таком виде система работает наиболее эффективно. И, конечно, все с этим соглашаются, потому что кислород — это главное, а ящерицы — всего лишь побочный продукт». Они опять залезли на платформу и поехали по коридору. Этан искоса глянул на профиль отстраненного лица наемницы. «Надо попробовать».
«Что это за генетический проект?» — внезапно спросил он.
«Ну тот, Мелисора. Вы что-нибудь еще знаете про него?» Она задумчиво посмотрела на него.
«Проект по генетике человека. И по правде сказать, помимо этого я знаю очень мало. Кое-какие имена, несколько кодовых слов. Одному богу известно, что они собирались делать. Может быть, конструировать каких-нибудь чудовищ. Или выращивать сверхлюдей. Цитагандийцы всегда были бандой воинствующих милитаристов. Может быть, они собирались создать суперсолдат-мутантов, вырастить несколько батальонов их в пробирках, как делается у вас на Афоне, и завоевать всю вселенную или что-нибудь в этом роде».
«Маловероятно», — заметил Этан. «Во всяком случае, не батальонами».
«Почему нет? Если форма уже есть, почему нельзя наштамповать сколько угодно оттисков?» О, конечно, можно наделать сколько угодно младенцев, хотя для этого понадобится огромное количество ресурсов, высококвалифицированный технический персонал, оборудование и сырье. Но понимаете, это ведь только начало. Эти затраты ничтожны по сравнению с тем, что требуется, чтобы вырастить и воспитать ребенка. Подумайте, на Афоне этот процесс поглощает большую часть экономических ресурсов планеты. Конечно, еда, а еще жилье, образование, одежда, здравоохранение. Всех наших усилий едва хватает, чтобы поддерживать население на одном уровне, не говоря уже о приросте. Ни одно правительство не могло бы себе позволить вырастить такую специализированную, ничего не производящую армию. Элли Куин повела бровью. Очень странно. На других планетах рождаются и вырастают мириады людей, и эти планеты почему-то не живут в нищете. Этан, сбитый с толку, произнес. В самом деле, я не понимаю, как это возможно. Одни затраты труда, которые надо вложить, чтобы вырастить ребенка до совершеннолетия, стоят огромных денег. С вашими расчетами что-то не так. Ее глаза сузились в иронической улыбке. Похоже, ей пришла в голову какая-то мысль. Видите ли, на других планетах эти трудозатраты не учитываются. Считается, что это бесплатно. Этан уставился на нее. Какое нелепое двоемыслие. Афонцы никогда не смирились бы с подобного рода неявной трудовой повинностью. Неужели те, кто занимается уходом за детьми, не получают даже социальных кредитов? Я полагаю, произнесла она чрезвычайно сухо, что это считается женской работой. И предложение рабочей силы на этом рынке обычно превышает спрос. Профсоюзов нет, и штрейкбрейхеры сбивают цены. Этан совсем растерялся. А разве большинство женщин не солдаты, как вы? Значит, есть и мужчины-дендарийцы. Она заржала, потом торопливо понизила голос, когда прохожий обернулся на нее. 4/5 всех дендарийцев – мужчины. А что касается женщин, то 3 из каждых 4 – техники, а не солдаты. В большинстве армий наблюдается именно такое соотношение. Кроме армии, вроде Бароярской, куда женщин не допускают вообще. «А-а-а», — сказал Этан. После разочарованной паузы он добавил. «Так значит, вы атипичный представитель?» «Увы, а он ведь уже мысленно начал составлять законы поведения женщин». «Атипичный». Она секунду помолчала, потом фыркнула. «Точно, точно, это я и есть». Они проехали через обрамленный аркой воздушный шлюз с надписью «Отделение экологии. Вторичная переработка». Пока они петляли по извилистым коридорам, Этан съел свою морковку, содрав с нее ботву и корешки. Оглядев незапятнанно чистые интерьеры вокруг, он сунул мусор обратно в карман. К тому времени, как он доживал последний кусок, они доехали до двери с табличкой «Станция ассимиляции Б. Вход только для сотрудников». Они въехали в ярко освещенную комнату, где стены были заставлены рядами устрашающего вида мониторов. В центре комнаты был лабораторный стол с раковиной. Стол выглядел почти знакомо для Этана, потому что был уставлен всяким оборудованием для анализа органики. Несколько трубопроводов разного цвета с лючками для забора проб заполняли один конец комнаты. Другой конец занимала непонятная машина, подсоединенная трубами к общей системе. Этан не мог догадаться, в чем состоит ее предназначение. Из сплетения трубопроводов торчала пара ног, облаченных в хвойно-зеленые брюки с голубыми молниями. Высокий голос что-то невнятно бормотал. Послышалось несколько особо угрожающих шипящих, потом металлическое звяканье и свист воздуха из герметично запечатывающегося механизма. Владелица ног выпуталась из трубопроводов и встала. На ней были пластиковые перчатки до плеч. В руках она сжимала искореженный до неузнаваемости металлический предмет длиной 30 сантиметров, с которого капала зловонная коричневая жидкость. «Ф. Хельда, инспектор биоконтроля», значилась на пластинке с именем на левом нагрудном кармане. Лицо у нее было красное и яростное, что напугало Этана. Она отчетливо произнесла: «Невероятно тупые идиоты, планетники!» Увидев Этана и его спутницу, она замолчала, глаза ее сузились, а гримаса стала еще более угрожающей. «Кто вы такие? Вам здесь делать нечего. Вы что, читать не умеете?» В глазах Куин мелькнуло отчаяние. Она взяла себя в руки и одарила инспектора ослепительной улыбкой. «Я просто привезла груз ящериц из атмосферного контроля на утилизацию. Хотела оказать небольшую любезность Дэйву Зимину». «Зимин должен сам делать свою работу», — рявкнула женщина-экотехник. «А не доверять ее разным неграмотным планетникам. Я напишу на него докладную». «О, я родилась и выросла на станции», — торопливо заверила ее Куин. «Позвольте представиться. Меня зовут Элли Куин. Может быть, вы знаете моего кузена Теки? Он тоже работает в этом отделе. По правде говоря, я думала найти его здесь». «Да», — ответила женщина, лишь на йоту смягчившись. «Он на станции А. Но не смейте туда ходить сейчас, они заняты чисткой фильтров. Ему некогда будет болтать с вами, пока они не запустят систему. Рабочая смена — не время для персональных визитов, знаете ли».